Радио Свобода. В эфире программа «Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». У микрофона Андрей Трухан. Сегодня мы говорим о Германии, о том, чем она так похожа на Россию и все же не Россия. Наш гость – немецко-российский историк и политолог Корнелия Ирина Герстенмайер.
Я из смешанной семьи. Папа был немецким лютеранским теологом и философом, и юристом. После войны, то есть Второй мировой, конечно, стал политиком, стал депутатом первого Бундестага в 1949 году, потом президентом того же Бундестага, это точно с 1954 по 1969 году. При Гитлере он был в сопротивлении, был репрессирован и пережил все чудом и тем, что война кончилась вовремя. Мама была российской подданной. В 19-м году, с будущим ребенком, конечно, она покинула Россию, как это сделали тогда многие белые, так называемые, и классовые враги, так называемые. Но этот факт, что мама из России, наверное, меня связал с Россией навсегда. Для меня Россия стала с момента смерти Сталина некая, я сказала бы, самоидентификация. Тогда мне было 10 лет, и с тех пор я всю жизнь мечтала о возвращении России как страна, о том, чтобы она стала свободна, это, конечно, самое главное, и о том, что когда это случится, я хотела ей служить, как это сделали мои предки стороны матери. И вот в начале 90-х годов я стала гражданкой России и стараюсь себя вести как ответственный гражданин.
Но вы живете в Германии.
Но живу по обстоятельствам вещам в Германии.
Вам дали гражданство России за какие-то заслуги?
Мне дали гражданство России в связи с ходатайством тогда к президенту, тогдашнему президенту России Борису Николаевичу Ельцину, потому что тогда действовало в России, в новой свободной России, такое законодательство, что потомки то ли обеих родителей, то ли одного родителя имели право стать гражданами России даже при условии двойного гражданства. Я писала ходатайство и, слава богу, получила это гражданство, что для меня крайне важно.
27 сентября в Германии очередные выборы в Бундестаг. Что это для немцев? Главное событие в жизни страны – это праздник, это трудный выбор, который избиратели всегда делают, или что это?
Это ни в коем случае не праздник. Это вполне тривиально, с одной стороны, вещь, и с каждым годом избирателей в Германии становится меньше и меньше, хотя все еще больше, чем, допустим, в США или в других странах, или в России. То есть немцы, как правило, очень активные избиратели, но сейчас они все меньше и меньше знают, за кого голосовать, и им сильно надоела всякая политика, партии и так далее. Поэтому активность снижается, и для кого-то, может быть, это трудный выбор, да, есть такие, которые просто не знают, за кого голосовать, либо не голосуют, или с трудом голосуют. Я не думаю, что есть граждане немецкие сегодня, которые очень охотно голосуют. Ну, кроме каких-то членов партии, я, по крайней мере, совсем не охотно голосую, ну, конечно, голосую.
Всегда?
Всегда. Всегда в любых выборах. Я была так воспитана, что не голосовать – это мерзость, потому что это на самом деле единственная возможность гражданам выражать свое довольство или недовольство. По крайней мере, ход каким-то образом влияет на состав правительства, на состав парламента. От состава парламента и большинство зависит правительство. Если люди этого не делают, если они не голосуют – Я считаю, что они не праве потом что-то критиковать, потому что они не голосовали. Это так воспринимается многим, по крайней мере, в западных странах, к сожалению, пока еще не очень в России, где парламентская, конечно, культура не очень развита, и политическая культура тоже не сильно развита. Так что, в общем, но это надо развивать, потому что другой возможности у граждан на самом деле нигде нет, чем выборы, всякие выборы, и на местах, и федеральные. Так что этим все-таки, я считаю, надо пользоваться, даже если мы делаем это неохотно.
А вы голосуете и на всеобщих выборах, и на земельных, и на местных?
На всех, да.
И, если не секрет, вы голосуете всегда за одну партию, может быть, даже не называя за какую или за разную?
Да, я не буду называть за какую. Я обычно голосовала, в общем, на федеральных выборах за одну партию, но на этот раз я не буду это сделать. И на коммунальных выборах или земельных там бывало, что я голосовала не всегда за одно и то же.
Вы выбирали партию или лидера, или что вы выбирали?
У нас всегда есть два голоса. Вы голосуете одним голосом за лидера партии, а с другим голосом за партию. Вы можете даже голосовать за лидера одной партии и другим голосом голосовать за другую партию. Такой возможность есть.
Как правило, такое вот деление голосов происходит между партиями одного направления, скажем, между левыми или правыми, или может быть так, что...
Ну, это редко. Это редко. Это бывает. Ну, например, теперешний канцлер Германии, как человек или как канцлер, она очень популярна. Даже многие левые ее приветствуют, но при этом они не приветствуют ее партию. Что они, как они для себя решают эту проблему, я не знаю.
Верят ли немцы в честность выборов? Вот в России это большая проблема.
Да, в России это, к сожалению, действительно проблема, хотя мне кажется, что порой все-таки утрирована проблема, но в честных выборах в принципе, в Германии, по-моему, никто не сомневается. Если кто-то сомневается, тогда это маргиналы. Но я думаю, что на самом деле нет повода даже, чтобы сомневаться в честных выборах.
В России уже было несколько процессов над членами избирательных комиссий, которые подтасовывали результат. А такие случаи в Германии неизвестны?
Я, по крайней мере, об этом никогда не слыхала. Нет, нет, и чтобы судили, ну, вы знаете, я могу ошибиться, я знаю Россию лучше, чем я занимаюсь Россией постоянно, а Германией я не очень занимаюсь, но я здесь живу, но это еще ни о чем не говорит. Но мне, по крайней мере, такого неизвестно, я такого никогда не слышала.
Сколько партий обычно участвует в выборах?
Все больше и больше в последнее время. Раньше это были три партии. То есть в самом начале, в поствоенной Германии, это были, по-моему, 5-6. Но они очень быстро исчезли, потому что крупные партии пытались сделать все, чтобы ни в коем случае не повторилась конфигурация Веймарской республики. Она рушилась не в последней очереди, потому что там были очень многие партии, и таким образом нельзя было надолго формировать дееспособные коалиции. Когда многие партии, вы получаете раздрай, и очень сложно становится формирование правительства, и это нужно избежать. Это сработало в Германии до последних лет довольно хорошо. Были социал-демократы, были христианские демократы, и были либеральные демократы, которые, конечно, не в состоянии быть крупной партией, как либералам это свойственно, но они всегда существовали. Сейчас появились еще две партии в Бундестаге, и это уже сильно осложняет какой-то конструктивный процесс формирования правительства и вообще процесс правления. В старой Бундесрепублике, Федеральной Республике, были попытки в 60-е годы формировать Бундестаг по принципам мажоритарной системы, как это существует в старых крупных западных демократиях. Потому что это наиболее обеспечит демократический процесс. Но это тогда, к сожалению, не вышло. И сейчас вот мы имеем, что имеем. Ситуация стала намного сложнее и намного менее конструктивна в смысле принимания решения.
Часто приходится слышать, что крупные так называемые народные партии или Бундестагспартайен почти ничем не отличаются друг от друга. Но на основании чего тогда избиратель делает выбор?
В этом большая проблема. Два 20 лет тому назад вдруг эти крупные так называемые Volksparteien, народные партии, социал-демократы и христианские демократы стали говорить именно, чтобы привлечь избирателей, что они в середине, что они все в середине. Между прочим, это тогда стало модно везде. Я помню, что это было и в Англии сказано либеристами, это было и в России сказано всеми, и, по-моему, все еще в нашей партии власти обычно это говорят. Так что эта середина стала что-то очень важное, но, по-моему, что-то уже важное, потому что в конечном итоге, по крайней мере, по примеру Германии, они уже не отличаются от друг друга. И в этом отношении, слава богу, что это произошло, конец холодной войны очень бил по консерваторам, потому что консерваторы вдруг потеряли некий очень важный козырь – борьба против коммунизма. И с тех пор они все просто стали очень похожи на друг друга, и это, между прочим, избирателям крайне скучно, и они голосуют по тем мелким разницам, или не мелким, это зависит, которые они видят для собственную социальную судьбу. Люди вообще голосуют сегодня, когда нет никакой холодной войны, они голосуют по, если угодно, очень эгоистичным, по социальным, точнее, моментам и принципам, и кто им больше обещает в смысле социальный выгод, и смотря, как они ему верят, тому же политику, за того они голосуют.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». О Германии, о том, чем она похожа и чем не похожа на Россию, мы говорим с историком и политологом Корнелией Герстенмайер. Кто руководит, управляет, владеет Германией? Народ, правительство, средний класс, капитал, транснациональные корпорации? Кто?
Ну, в Конституции написано, что народ. Но кто-то должен, так сказать, команду. И это делается путем выборов. Народ имеет возможность голосовать на разных уровнях. Флота Бундестага – это самые важные выборы. И как формируется парламент, так определяется политика. И смотря, какая партия получает большинство, или какие партии, чтобы формировать коалицию, и они определяют какой-то степени курс, ну, экономики, социальной политики, то, что людям самое важное. И правительство принимает решения, канцлер принимает решения о курсе, и Бундестаг должен это одобрить или не одобрить всякие шаги. Это исполнительная власть, это законодательная власть, которая очень важна, именно парламент, и это, конечно, судебная власть, которая, в общем, считается самостоятельной. И она есть, по большому счету, естественно, действительно самостоятельна.
То есть Германия принадлежит всем, кто в ней живет?
Ну, если абстрактно. Я не могу сказать, что я это именно так ощущаю. Я здесь тоже живу. Но, может быть, это было бы... Это абстрактно так. На практике я сказала бы, это сильно сказано. Но гражданин имеет, конечно, определенные права на жалобу, например. Какие проблемы в первую очередь волнуют немецкого избирателя? И это уже довольно давно, и все больше и больше. Вот на первом месте находятся рабочие места. Это их при большой безработице волнует больше всего людей в Германии. На втором месте, я сказала бы, находятся пенсии, которые стали не гарантированы. Люди, которые платили, допустим, 65 лет в какой-то пенсионный фонд, они сегодня не получают то, что они должны были бы получить, потому что этих денег они проели. И тем, что большая безработица, те, конечно, не платят в эти фонды. Так что тут есть проблемы. При этом повышает через, я не знаю, 10 или сколько лет пенсионный возраст, который сейчас для мужчин 65 лет, они его повышают на 67. Этим люди тоже недовольны, хотя я считаю, что это правильное решение. решение, просто вынужденное решение. Третье, что волнует немецкого избирателя, это здравоохранение, потому что тут деньги тоже не то, что кончились, но они стали существенно меньше. И, понимаете, давали всем все, и сейчас смотрит, и ничего не осталось. И это добавляет к социальным проблемам и к ощущению социального неравенства, что немцы терпеть не могут. Равенство – это для них очень много, и социальная справедливость – это их все. Хотя я не очень понимаю, что это значит. Например, в общем, лекарства дорогие для раковых больных или другие серьезные болезни, это уже люди, которые сами для этого не могут платить, не могут получить или могут получить не в нужном количестве. Вот это большая проблема, это настоящая проблема.
Есть ли у немцев национальная идея? Была ли раньше?
Национальная идея, этот термин в связи с Германией, я особенно не слышала. Единственное, что я могу сказать, что в Германии с начала 19 века стало муссировать представление об особенном пути Германии. Апогей всего этого, этого особенного пути стал нацизм. В этом я не скажу, что это обязательно туда идет, но в данном случае это кончился, это представление об особенном пути кончилось нацизмом. И стремление к созданию нового человека, в кавычках. Это была какая-то социал-дарвинистическая утопия, как мы знаем. Та же утопия и вместе с ней размышления об особенном пути кончились в 1945 году. Кончилось, кажется, окончательно. По крайней мере, я так надеюсь. Мы, конечно, говорим сейчас об большинстве общества и не о каких-то маргиналах. У них, конечно, всякое может есть и всякое еще может быть. Но если говорить об общественном консенсусе, о том, в каком строе люди в Германии хотят жить, ну, большинство людей, то это гласит следующим образом, очень банально. Социально-рыночная экономика, демократия и правовое государство. И это, конечно, относится ко всем так называемым западным демократиям.
Это и есть немецкая национальная идея?
Люди это не так описывают, но если угодно, это есть немецкая и шведская, и английская, и французская, и так далее национальная идея.
А национальный вопрос есть в Германии? Каковы отношения между немцами и иностранцами?
Напряженные отношения, они очень стараются, надо сказать, их воспитают, но конфликт, по крайней мере, потенциальный конфликт, конечно, нагреет. Это меньше связано с тем, что здесь живут многие турки, арабы и так далее. Это скорее связано с тем, что у них появилось, особенно у турков, которые большинство из национальных меньшинств в Германии, у них появилась какая-то совершенно упорная геттоизация. То есть они живут отдельно, они хотят жить отдельно, они по-немецки часто не говорят. И в том виде, как развивается стремительно этот очень угрожающий исламизм, тем более они, вот мусульмане в Германии, себя изолируют от других, и тем более возникает у них агрессивность. Они хотят добиться, чтобы они жили по своим, не только правилам, но законам, законам шариата. И тут возникают, конечно, конфликты с немецким правосудием, с немецким бытом. Вот тут проблема уже есть на сегодня, и, наверное, это будет больше.
Русские в Германии – это тема политики, культуры, жизни, что это?
Имеется в виду немцы из Казахстана и отчасти из России и прочее-прочее, я не сказала бы, что это особенная тема, потому что по численности это, конечно, значительно меньше людей, чем турки, допустим. Но проблемы есть среди молодежи этих мигрантов, потому что подростки немецкого происхождения из бывшего Советского Союза, как правило, или, скажем, часто плохо адаптировались.
А этнические русские в Германии – это проблема?
Нет. может быть, там среди них есть проблематичные случаи, но не то, чтобы я знала, что там особенные проблемы.
Ну вот в Берлине чуть ли не 200 тысяч русских, там тоже нечто подобное своему гетто, свое радио, газеты, телевидение.
В Берлине живут действительно очень много русскоязычные разного происхождения. Очень многие из них бывшие советские евреи. Они варят свой борщ, они смотрят российское телевидение, как это сделаю и я. Они читают русские газеты и книги, они имеют там свои театры, но они обычно говорят по-немецки. Это зависит от степени образования. И как раз если это евреи, они, как правило, образованные люди. И они то ли интегрированы уже достаточно неплохо в немецкое общество, то ли не очень из-за отсутствия рабочих работы, но они обычно говорят по-немецки, поэтому они адаптированы. Это просто не тема общественная. Но проблем тут особенно нет.
В России одна из обсуждаемых проблем – это проблема преемника. А как в Германии обеспечивается преемственность власти?
Это очень сложный вопрос, но одновременно достаточно рутинный вопрос, потому что политическая система столь хорошо обработана с самого начала, потому что союзники западные тут сильно помогли, а с другой стороны практика развивается. Все зависит от нормального партийного плюрализма. Если он есть, и если он есть достаточно четко регулировано и на законодательной основе, тогда тут есть абсолютно четкие правила, как разные партии формируют своего наследника, так сказать, кого они отправляют как кандидат в канцлер на выборах. И, конечно, тот человек, который является канцлером накануне новых выборов, тот имеет некий плюс, потому что он, естественно, рекомендует того, кого он хотел видеть на этом как наследника. Он это делает, может быть, не очень так напрямую, но он делает это однозначно четко. И люди, конечно, каждый человек знает, кого хочет видеть тот человек, который уходит с этого поста. Это есть в любой стране так, в любой демократии. Но в Германии это немножко сложнее в связи с тем, что срок канцлера здесь нет ограничен. Так что либо тот человек, который есть уже канцлер, хочет продолжать быть канцлером, или он по каким-то обстоятельствам этого не сможет, и тогда он дает все-таки понять, кого он хочет видеть.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». О Германии, о том, чем она похожа и чем не похожа на Россию, мы говорим с историком и политологом Корнелией Герстенмайер. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате перестрелки убиты два боевика. Как сообщили Интерфаксу в МВД Чечни, в Старопромысловском районе города милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В Заводском районе Грозного неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. Личности убитых устанавливаются. В Пешаваре в результате взрыва заминированного автомобиля, по последним данным, 4 человека погибли и более 10 ранены. Ранее сегодня также на северо-западе Пакистана в городе Банно смертник подорвал себя у полицейского участка. Погибли 5 и ранены 30 человек. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены 2 женщины. Причины взрыва устанавливаются. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Среди решений, принятых в ходе двусторонней встречи, договоренность о реформе системы регулирования глобального финансового сектора, а также повышение роли развивающихся стран в решении мировых экономических проблем. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом недавнего отказа США от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии произошел взрыв у ворот дома главы районной администрации Ислама Сынароева. При взрыве никто не пострадал. Президент США Барак Обама заявил, что Иран в ближайшее время должен представить мировому сообществу доказательства мирного характера своей ядерной программы. В пятницу стало известно о сооружении в Иране второго завода по обогащению урана. Иранские власти утверждают, что строительство не было тайным.
Вы слушаете программу «Радио Свобода. Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». О Германии, о том, чем она похожа и чем не похожа на Россию, мы говорим с историком и политологом Корнелией Герстенмайер. Канцлером, в принципе, может стать любой человек Германии, простой, обычный.
Да, теоретически да. Практически это немножко другой вопрос. Потому что сегодня без длительной партийной карьеры это фактически нереально. Человек, который, в общем, не был давним функционером партии, это почти невозможно. В этом отношении то, что госпожа Меркель из ГДР стал канцлером, это, конечно, не очень типично. Но с тех пор, что Германия была объединена, она, конечно, уже была функционером, потом министром. За ней есть тоже стажа уже.
Ваш отец Ойген Герстенмайер боролся с фашизмом, был участником заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. И, наверное, когда вы выросли, вы обсуждали с ним вопрос, чем был фашизм в Германии? Это случайное стечение обстоятельств или он откуда-то вытекал из развития международных отношений, из национального немецкого характера? Откуда он взялся?
Мой отец в будущем, в лучшем смысле этого слова, немецким патриотом, и термин «патриот» мы воспринимаем как человека, который делает больше для своей страны. Просто он работает больше, в первую очередь, чем, так сказать, нормальные граждане вынуждены работать. Папа считал, что это было ни в коем случае проявление национал-социализма, и мы должны, чтобы быть корректным, говорить в случае Германии о национал-социализме, потому что национал-социализм – это есть форма фашизма, но всего лишь форма, и гораздо худшая форма, чем все другие фашизмы, которые мы знаем. Фашизм был в Италии, в Аргентине, в Румынии, в Португалии. Это был не совсем фашизм, но квазифашизм. Так что это было очень распространенно, мало симпатичная вещь, но отнюдь не страшно или чудовищно, как этот национал-социализм. Национал-социализм в этом специфика и страшнейшим образом. Так что нельзя путать нормальный фашизм, как он не был бы противным или малосимпатичным, по крайней мере, с национал-социализмом. Под национал-социализм мой отец считал, что это, конечно, не было последствия некой немецкой ментальности, не эта идеология. Это было, если угодно, случайность. Это было, как папа выражался, однодневка. Знаете, это те, которые кусаются, но которые вымирают через один день. То есть ненадолго. Но это было по обстоятельствам разных вещах. Это было, конечно, Версайский синдром, Версайский мир. Но не только. Рушилось все. Немцы любили свою монархию. Ну, в массе своей. Очень даже любили свою монархию. И вот этого все не стало. И они вообще не могли вообще понять, что с ними случилось. 1918 году. При этом Веймарская республика была действительно абсолютная демократия, но имела население, которое, в общем, было абсолютно недемократично. Они презирали, некое большинство в Германии тогда сильно презирало, например, этот парламент, тоже сходство с Россией, между прочим. Они сказали, говорили, на зачем нам это нужно. Нам нужна, в общем, железная рука. Вот все факторы вместе взятые, плюс какие-то совершенно ненужные случайности, которых можно было бы избежать, наверное, вот это привело к тому, что Гитлер получил в конечном итоге некое большинство. Некое, я скажу. Именно потому, что были очень многие партии, но его партия оказалась самая крупная, и поэтому он стал канцлером.
Недавно европейские парламентарии приняли резолюцию, где ставят на один уровень гитлеровский и сталинский режим. В России многие обижаются, говорят, что сталинизм был лучше фашизма, и вообще нельзя сравнивать. А немцы обижаются на такое сравнение?
Нет, немцы не обижаются уже потому, что они об этом ничего не знают. То, что получило огромную гласность, по крайней мере, в Прибалтике, тем более, что это была их инициатива, и в России тоже, именно потому, что Россия обижена, или многие в России обижены, хотя многие считают, что это справедливо. Я считаю, что это несправедливо. Но немцы об этом просто не знают. А если они знают или знали бы, я думаю, что или им было бы все равно, или они это приветствовали бы, потому что таким образом они могут сказать, и я должна тут в скобках добавить, не случайно, что прибалты эту инициативу привели. Также и немцы могли бы сказать, ну вот видите, это же не мы одни, это же Сталин тоже, что еще, и, конечно, при этом многие скажут. Нет, они этим, наверное, не обиженные, ну, неонацисты, может быть, были бы обиженные, или есть обиженные, я не знаю. Это возможно, потому что, конечно, неонацисты или нацисты видят в Сталине своего врага, естественно. Но все остальные нет, это вообще никого не волнует здесь. Но, с другой стороны, это все-таки это сравнение глупо, потому что если мы сравним даже не фашизм, а национал-социализм с сталинизмом, это не годится. Мы можем сравнивать гитлеризм сталинизмом, но мы не можем сравнивать национал-социализм или даже фашизм с сталинизмом. Тогда мы должны сравнивать фашизм или национал-социализм с большевизмом или с коммунизмом. Как же так, что сталинизм? Все эти ужасы начались, в общем, с Лениным и не с Сталином. Так что это системно, это промах. Но это они не хотят по определенным причинам, западные страны или Прибалты, потому что очень многие очень активно в свое время поддерживали ленинизма и большевизма. Так что это скверно получается. И в западных странах не обратили внимания на этот демарш. Это и с мировоззренческой, и с чисто исторической, и с юридической точки зрения. Особенно с юридической точки зрения это не годится, это сравнение.
Корнелия, а куда девались коммунисты?
Коммунисты давно уже исчезли, то есть они не исчезли, я не думаю, что они вообще исчезают в принципе, но их не видно, они то ли вошли, как-то абсорбировали свое время у социал-демократов, если они были умеренными коммунистами, их на каком-то моменте молодой поствоенной Германии западные запретили, поскольку они не находились на основе немецкой конституции, поэтому было довольно просто их запретить. И, конечно, сегодня в эти так называемые линкспартии, левые партии, туда вошли многие из ГДРовской СЭД, как это называется по-русски.
Социалистическая единая партия Германии.
Правильно, да. Вот эти люди, отчасти, по крайней мере, и опять-таки наиболее умеренные, нашли свою новую политическую родину в этой линкспартии, которая сегодня играет довольно значительную роль в земельных парламентах, особенно в Восточной Германии.
А как сказалось на шансах левых коммунистов люстрации?
недавно стало известно, что минимум на сегодня, минимум 17 тысяч членов Штази работают и в полиции, и в охранах, и в других. Это все в Германии чиновники. Да, именно в этих чиновнических местах, не очень крупных, конечно, и не очень репрезентативных, но там работают минимум 17 тысяч. Некоторые говорят, что даже 200 тысяч чуть ли нет. Так что вот эта иллюстрация, если это можно так называть, она была, конечно, относительно. И я думаю, что в этом даже нет большой трагедии, смотря в какой части Штази эти люди работали. Понимаете, вот это важно. Чем они там занимались? Если они, я не знаю, выполнили какие-то анкеты, ну, знаете, ради бога, они тоже должны дожить. Так что, в общем, это вот относительно практикуется, видимо.
Недавно в России умер Сергей Михалков, автор трех гимнов, и вот за те примерно 150 лет, как существует Германия, Россия поменяла то ли 5, то ли 6 гимнов. А вот как в Германии, всегда был один гимн или как-то было иначе?
Ну нет, конечно, были разные гимны. При кайзере пели на мелодию, по-моему, английского гимна. «Heil dir im Siegerkranz». Я не могу это переводить. Это такой помпезные слова. Ну, короче, гимна кайзера. Менее красивый, чем «Боже, царя храни», но, скажем, спокойнее в смысле содержания. И вот это они пели. Что они пели, должна вам признаться, в Веймарской республике, я, честно говоря, не знаю. Может быть, и в Веймаре они это пели, я не знаю. Но, по крайней мере, при Гитлере они пели этот знаменитый «Deutschlandlied». Это Хоффман фон Фаллерслейм писал на мелодиях Гайдена, композитора с времен Моцарта. Они пели вот при Гитлере, по крайней мере, первая строфа или куплет этого «Deutschlandlied». Вот и нацисты это пели вместе с какой-то ужасной песенкой «Horst Wessel-Lied». «Horst Wessel» был какой-то их герой, убитый, СА-тип, какая-то преступная бульгарная история. Это, естественно, этот «Horst Wessel-Lied» нацистский, плюс первое или даже все куплеты «Deutschlandlied» запретили союзники в 1945 году. До, по-моему, 1952 года Западная Германия и Восточная, между прочим, тоже, они жили без гимна. Они вот тогда ГДР и ФРГ, они вместе соревновали на, в общем, Олимпийских играх и так далее. И тогда немцы пели вместе и восточные, и западные «Freude schöner Götterfunken». Это из Бетховена, из 9-й симфонии Бетховена. То, что сегодня является что-то типа гимна Европейского Союза. Вот это, когда Западная Германия решила иметь гимн опять, в 1952 году был некий, ну, типа, не то что конкурс, это было бы сильно сказано, но были разные предложения. В том числе это бетховенская красивая песня. Но они решили, что они все-таки будут петь свой «Deutschlandlied». Тем более, что американцы это, ну, мелодию они решили, тем более, что это гайденская мелодия из 18 века, и слова тоже вроде из 19 века, не то что нацистские, но они запретили первый куплет.
Там, где Германия превыше всего.
Да. Это осталось запрещенным, но зато они вели третий куплет. И надо сказать, что это очень красивый. Это просто очень такой гимн, в общем, я даже желаю каждому. Это мир и свобода, и право, и единство, и все очень красиво. Все очень красиво, абсолютно мирно, без, фактически без политики. Это они вели, но, конечно, никто не знал этот третий куплет. Все знали только первый куплет, запрещенный. И когда в Бундестаге пели впервые этот новый старый гимн, они, конечно, почти все пели в общем этот первый куплет, хотя он был запрещенным. Сегодня, конечно, в общем, все знают, как надо петь. Но я помню смутно, какая жуткая была дискуссия вокруг этого гимна, потому что это было немножко похоже или даже сильно похоже на то, что было в России в 2001 году, да, когда мы получили этот советская мелодия и еще один текст Михалкова. И тогда, в общем, я помню, как в Германии тоже очень многие орали, что это ни в коем случае нельзя, это Deutschland, что это ресторан, что это нацизм чуть ли нет и так далее. Хотя нацизм тут, честно говоря, ни при чем. Но многие люди, конечно, скорее левого толка, этим были недовольны. А другим было все равно, или они это приветствовали. А сегодня это вообще никакой дискуссии нет, и все спокойно. И ГДРовцы тоже, видимо, учились петь этот гимн. Так что он не дает повод для конфликтов.
Патриоты или космополиты, как влияет глобализация?
Патриотизм и космополитизм это друг друга не исключает ни в коем случае. Я себя ощущаю русским патриотом или российским, чтобы корректно выражаться, но я при этом наверняка была всю жизнь космополитом. Что касается немцев, то меня до сих пор удивляет некий все-таки очень устойчивый провинциализм. Именно этот провинциализм мешает некому большинству в Германии, я не говорю про отдельных немцев, но некое может быть большинство, никак не получается с космополитизмом, даже если им очень хотелось бы. Но я не знаю, хотелось бы им быть особенно космополитическим, но я думаю, что были времена, когда хотелось, а может быть даже сейчас, но этот их провинциализм сильно мешает, и глобализация, это, конечно, само собой разумеется, все, хотим ли мы это или не хотим, глобализация схватила всех, Германию, как она схватила Россию, и это выражается, конечно, и американские фильмы, и американские быты, и американские Макдональдс, и все такое, и при этом ужасно ругает американцев, в Германии, я имею в виду. Все плохое, что мы имеем, говорят в Германии, это только это американцы виноваты, это все оттуда, но почему они тогда это копируют, понимаете? Так что, видимо, и эта дискуссия, что все плохое от американцев, и все их ругают, но при этом все их копируют, мне кажется, что это в России то же самое.
А язык учат? В Америку ездят немцы?
Ездят, да, без всякого сомнения.
Английский учат?
Как-никак, да. Многие говорят очень хорошо по-английски, еще больше говорят на среднем уровне, многие говорят вообще не по-английски, но тем не менее они путешествуют и ездят туда.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». О Германии, о том, чем она похожа и чем не похожа на Россию, мы говорим с историком и политологом Корнелией Герстенмайер. Есть ли в Германии олигархи?
Нет, олигархи в том плане, как мы это в России понимаем, этого нет. Есть очень влиятельные предприниматели, которые играют свою существенную роль в экономической жизни государства, но поскольку прерогатива государства в экономике все-таки очень сокращенная, нельзя сказать, что предприниматели правили в Германии. Это абсолютно исключено и всегда было исключено, даже многие столетия тому назад. Допустим, когда известные предприниматели типа господина Фугера, который тогда еще не был князем Фугера, а только господин Фугер, очень богатые люди в Южной Германии, которые одолжили, как это сделали многие богатые предприниматели, одолжали, в общем, князям, королям, кайзерам большие деньги, потому что государственные казны были пустые, но эти люди имели, естественно, эти предприниматели, они имели влияние, но они никогда не правили. И я сказала бы, в этом отношении, например, большевики, которые пришли к власти в России как заговорным путем, это был, по крайней мере, в начале большевистского господства, это, я считаю, можно характеризовать как олигархат или как олигархия. Группа, которая пришла к власти нелегитимным путем и которая схватила власть и правила как небольшая группа. Я не согласна с тем, что в России принято называть каждого крупного или полукрупного предпринимателя олигархия. Это, я считаю, неправильно. Было время, 97-й, 98-й год, может быть, даже 99-й еще, когда, точно говоря, кажется, 8 крупные бизнесмены в России очень сильно повлияли, определили политику тем, что они настаивали на назначениях министров, банкиров и так далее. Они, по крайней мере, пытались это сделать. Это состояние уже действительно опасно. Это не должно быть ни в коем случае, и это в Германии, например, не было никогда. Но так предприниматель – это еще не олигарх. И в России это еще не олигарх.
Кто такие немецкие бедняки?
Это вечная тема. Это люди, которые живут то ли на грани официального грани бедности, то ли за чертой бедности. Это значит люди, которые, конечно, как правило, имеют свои квартиры. Это может быть очень большие и так далее. Но которые, в общем, из-за безработицы обычно или из-за пьянства, например, из-за некой социальной или сильной социальной деградации, тут есть масса причин, не могут своим детям купить то, что имеют другие дети. И это называется детская бедность. Хотя я считаю, это довольно неправильный термин, потому что дети-то самые не зарабатывают деньги. Я не могу сказать, что это острая проблема, но это воспринимается в Германии как острые проблемы. Все зависит от планки. В России черта бедности значительно ниже, чем в Германии. Потом демография и дети. Немцы также не рожают, как и в России не рожают, и поэтому провели, по-моему, это было 2 или 3 года тому назад, и в России абсолютно было то же самое, в это же время они провели, как это называется в России, это в Германии это Kindergeld, детские деньги, то есть для второго ребенка родители получают больше, для третьего еще больше, и все очень старались, чтобы те, которые должны рожать, чтобы они рожали своих малыша после 12 ночью 31 декабря, по-моему, 2006 года. И то же самое было в этот момент в России. Так что, видите, тут сходство тоже есть. Потом другая проблема – это образование. Только это людей в массе своей волнует меньше, чем все остальное. Но это тоже волнует многих, конечно. Платные университеты, неплатные университеты и так далее, и так далее. С этим тоже большая беда, и каждый год минимум, и это уже много лет, минимум 10 тысяч немецкие ученые покидают Германию, чтобы работать в Америке, в Канаде, Англии и так далее. Так что, видите, не так уж разница в этом отношении большая.
Можно ли считать, что современная Германия – это идеальное государство для немцев?
Они сами так не считают, но это, конечно, лучше, чем многие другие государства. Они просто, немцы просто не понимают, как им все еще везет. Государство довольно удобно структурировано для своих граждан. Не очень, но довольно удобно. И люди, конечно, в Германии пока живут, как я уже говорила, намного лучше, чем во многих других странах. Я не говорю о так называемом третьем мире, я говорю о Европе.
Есть ли такое течение, желание у людей что-то поменять принципиально? Вот в России то выбирают губернатора, то назначают, то налоги снижают, то повышают. То есть что-то меняется принципиально. А в Германии?
размышления в Германии, они довольно, я сказала бы, стерильные, такие общественные. Это всегда одно и то же. О налогах, конечно, говорят каждый день по тысяче раз, и разные партии разные рецепты предлагают. Кто-то хочет снизить, кто-то хочет повысить, и это людей очень интересует. Налоги, это, конечно, важно. Но чтобы слышать какие-то рецепты, как поменять и что поменять, нет, я думаю, что это не характерно для немцев. Вот русские, можно сказать, они по определению достаточно, ну, бунтарские люди, но немцам это не свойственно. Поменять вещи, в принципе, им не очень хочется. Хотя нужно было бы поменять очень много. Это всегда нужно. Идеальных государств не бывает.
Есть такое популярное в России выражение, что для русского здорово, для немца смерть. А вот если переиначить, какие стороны немецкой жизни можно безболезненно перенести в Россию, а какие вообще невозможно?
В России, я считаю, все возможно, как только россияне в своем большинстве что-то хотят. Тогда для них почти все возможно. И поэтому я надеюсь и исхожу из того, что когда-то, дай бог, чтобы в обозримое будущее, Россия сама приходит к тому, что у немцев более или менее всегда было, ну, не, вовсе не всегда, но все-таки кое-что с того есть, это называется правовое сознание. И с этим в России пока плохо. И, конечно, никакое государство не может функционировать, пока нет в достаточной мере правового сознания. У большинства людей, нужно сказать, не только наверху, но у людей в целом. Вот с этим в Германии относительно неплохо, а в России с этим довольно туго. И все остальное, я думаю, что любой народ не является продуктом, конечно же, своей там расы или крови или что-то такое чудовищное. Любой народ является продуктом, и любой человек, окружающий свою цивилизацию и культуру. И если вот эта культура в России, политическая культура, с этим начинается очень много, если это будет как у других демократиях, люди в России будут такими же, но они всегда будут отличаться. Каждый народ при этом сохраняет свою специфику, свой юмор. И юмор, слава богу, в России развитый очень, в отличие от Германии. Но образ жизни, это зависит от общественного строя и от того, сколько люди усвоили этот общественный строй. И если это получится в России, это должно получиться, тогда все будет нормально, только с большим шармом у россиян, чем у немцев, допустим. Про немцев я вообще сказала бы, что они менее талантливые, конечно, русских. Зато раньше, по крайней мере, они были более предсказуемые и пунктуальные, и обязательные. Вот дисциплина больше. Вот дисциплина немножко больше в России было бы не вредно. Но потому что один талант, который в России есть в огромном количестве, это замечательно, но плюс дисциплина было бы еще лучше.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Идеальное государство» или «Эти странные иностранцы». О Германии, о том, чем она похожа и чем не похожа на Россию, мы говорили с историком и политологом Корнели Герстенмайер. Подготовил программу Андрей Трухан. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам
наблюдатели
лучшего шанса.
Наблюдатели ЕС резко активизируют
сейчас
свои действия.
Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».